В Москве утром. Две шифровки из Ревеля Глеб Иванович Букий получил одновременно. Первая гласила: «Неизвестный из Москвы высказывал в поезде Москва-Ревель желание остаться в Эстонии невозвращенцем. Август». Вторая шифровка была более определенной. «Неизвестный соф-гражданин провел вечер вместе с белоэмигрантом Воронцовым. Беседу прослушать не удалось, однако отношения у них были самые дружеские. В случае, если это наш человек, срочно предупредите, чтобы я не тратил силы на наблюдение. Карл». Отправив эти сообщения в соответствующие отделы, Буки вызвал автомобиль и позвонил Владимирову.
— Всеволод, — сказал он, — документы вам готовы, красивые документы. Только почему вы себе в 20-м выбрали псевдоним Исаев? И за него сейчас держитесь, я понять не могу. Максим Максимович, понимаю, Лермонтов, но фамилию казнить не одобряю. За ней ни генеалогии нет, ни хитринки торговой, какая-то фамилия, право слово.
Он выслушал ответ Максима Максимовича, посмеялся низким своим баском и предложил:
«Могу Севушку домой отвезти, если вы закончили свои дела. Спускайтесь к 4-му подъезду».
В старом, насквозь продуваемом студеным ветром автомобиле Букий продолжал подтрунивать над Владимировым.
«Неубедительно, неубедительно, мой друг. И то, что вы Лермонтова отводите, а киваете на Литвинова, тоже неубедительно и даже легкомысленно».
«Я у него на коленях сидел. Деда Морозом называл».
«Это разъяснение устроит эстонскую контрразведку. Нет, меня больше донимает Исаев».
«Видите ли, Глеб, если идти от истории мировой культуры, то видно, что европейская цивилизация накрепко повязана единством, первородством христианства. Пророк христиан Исаия. Но не зря меня отец заставлял зубрить фарси. Исса, пророк Мухаммеда. Одно из самых распространенных японских имен — Иссии, в честь их святой. Тут я с буддизмом еще не до конца разобрался, посему не знаю, как смогу обернуть выгоду с Исаевым на Дальнем Востоке. Смотрите, что таким образом получается».
«Получается великолепный образчик религиозного большевика и космополита. Вроде Тургенева в трактовке Золя».
«Верно», — согласился Владимиров серьезно. «Я имею сразу же контактные точки с громадным количеством людей. Христиане, Россия, Болгария, Сербия. Места горячие, сплошь эмигрантские. Исповедуют Исаию. Католики, протестанты, лютеране. То есть Европа и Америка тоже. Но при этом не следует забывать, что происхождение Исаия иудейского. Разве это не тема для дискуссий с муфтием в Каире? Достаточно?» «Это пока я Японию опускаю», — хмыкнул Всеволод. «Не время еще».
«Очень хитрый человек, товарищ Исаев».
«Это как понять? Умный?»
«Ведь если дурак хитрый, то его за версту видно. В наших комбинациях дурак необходим, как кресало, которое оттачиваешь нож. Обидно, что поколение запомнит только умных, а дураков, от коих мы отталкивались, забудут. Не демократично это. Я бы когда-нибудь воздвиг обелиск дураку от благодарных умных».
На Арбате Всеволод вылез из автомобиля. Здесь он жил с отцом.
«Владимир Александрович, поклонитесь», — попросил Буки.
«Вы его помните?»
«Сколько мы друг другу крови перепортили во время ссылки. Батюшка ваш, хоть из отзавистов, но в споре блестящ. Порыв эмоций, пафос».
Отец Всеволода, Владимир Александрович Владимиров, был худ, горбонос и сед. Волосы у него были вьющиеся, густые, и от того, что они вечно стояли дыбом, он казался еще более высоким. Говорил он по-актерски, очень объемно, красиво и, о чем бы ни шла речь, горячо и заинтересованно. Всеволода подчас удивляла эта горячность отца. Он мог рассвирепеть из-за какого-нибудь пустяка, а в серьезном деле всегда был спокоен и расчетлив. Только до синевы бледнел и чаще обычного приглаживал волосы костлявыми длинными пальцами. «Меньшевистская оппозиция приветствует разведку», — проворчал отец, заталкивая в чемодан свои распухшие от записей блокноты. «Чай на кухне, там же селедочка. И не могу не похвастаться, деревенское масло. Выменил на том орлеанской девственнице с иллюстрациями Шарантье. Кулачок посчитал обнаженную натуру порнографией. Очень заинтересовался».
«Ты поужинал?»
«Да. А мандат получил?
Я получил листочек бумаги.
Если с печатью и подписью, это и есть мандат.
Да, там кто-то наследил в нижнем правом углу.
Старичок, милый, — попросил Всеволод, — ты со мной, надо мной, над нами шути. Но когда ты будешь ездить по Сибири, пожалуйста, воздержись. Не все, увы, обладают чувством юмора. А если тебя там посчитают контрой, то я ничего не успею сделать, потому что буду вне Москвы.
— Значит, диктатура пролетариата шутку подвергает остракизму?
— Нет, отчего же?
— В вашем теперешнем положении не до шуток.
— У тебя есть какие-то радикальные предложения?
— Это демагогично, Всеволод.
— Вопрос не может быть демагогичным. Как правило, демагогичными бывают ответы, нет?
— Легче всего строить для себя баррикады из афоризмов, Всеволод. А ты вокруг посмотри, почему вся та интеллигенция, которая зачинала основы социал-демократии, сейчас отринута?
— Ты сам себя отринул от практики нашего дела, папа.
— Я? Ты говоришь нечестно.
— Это опять-таки бездоказательно.
— Ты повторяешь все время бездоказательно. Ты докажи, что ты прав.
— Небо есть небо, солнце есть солнце, а земля есть хлябь. Это очевидно, не нуждается в доказательствах. Я готов опровергать тебя, потому что ты, папа, стараешься убедить меня в том, что небо есть земля, а солнце — не что иное, как хлябь. Ты сейчас снова станешь говорить, что сначала мы предали марксизм, объявив красный террор контрреволюции, копируя, между прочим, Робеспьера. И теперь отворяем ворота капиталу, частнику, Непману. А я буду отвечать тебе, это необходимо. И чем дольше мы не делали бы этого, тем критичнее становилась бы ситуация в республике. Ты станешь говорить мне, что запрещение газет меньшевиков, эсеров и левых кадетов неконституционно. А я стану спрашивать тебя, что нам было делать, когда на нас шли Деникин, Юденич и Колчак. Когда горит дом, надо тушить пожар, а не дискутировать по поводу того, чем тушить лучше, песком или водой. Ты, прости, папа предлагал именно такую дискуссию. А мы дрались и тушили. И не потуши мы, Юденичи и Деникины, вас, меньшевиков, вместе с нами на столбах вешали бы. Вы имели возможность начинать вместе с нами. Вы обиделись, вы раздумывали, вы упустили время. И вместо вас комиссарами стали матросы и рабочие, которые учились грамоте, подписывая приказы на расстрелы.
Откуда в тебе столько холода, Сева? Столько сильного холода?
Папа, я никогда не посмел бы спросить тебя, откуда в тебе столько легкой безответственности и ущемленного честолюбия.
А спросил.
Тихо сказал отец.
Спросил.
Всеволода вдруг обожгло обидой. А как нам было иначе? Взяли власть, провозгласили диктатуру, а потом увидели, что здесь не сходится, там трещит и в кусты? Бежать? Бросить все, от всего отказаться — это жестоко было бы, папа. По отношению к людям, к России, к мечте, наконец. Ты меня тычешь носом в нашу повседневность, в бюрократизм, тупость, идиотизм, жестокость, сплошь и рядом темную, бессмысленную, необузданную. А мне это, между прочим, известно не менее, чем тебе, а куда как более. Всеволод отошел к окну, присел на подоконник и оттуда продолжал, как бил. Нам трудно. Мы все про себя понимаем, а десятки тысяч таких вроде тебя умниц стоите в сторонке и над нами посмеиваетесь. А вы помогите. Вы смеетесь, а матрос вас за это еще больше ненавидит. О, интеллигент проклятый, от них все беды в жизни. Еще горькие им пайки и требует, из квартиры выселять не дает. Папа, жизнь есть данность. Ее надо поначалу принять такой, какая она есть. А после уж перелопачивать. Благодари Ленина, что Корнилов не стал диктатором в августе. Тогда бы ты скорбел о судьбах марксизма не в нашей квартире, а на каторге.
Меня бы это больше устроило, чем...
Отец не договорил. Поднялся медленно и, шаркая ногами, обутыми в старые разношенные башмаки, пошел в прихожую.
Всякое государство должно быть похоже на садовника, который заботлив ко всем цветам, даже не очень-то модным по сезону. А вы и плевела, и злаки, все с копом.
Папа, когда в церквах колокола бьют, голуби тоже разлетаются страшные. и вороны вместе с ними летят, разве нет? На который час заказать тебе завтра автомобиль? Поезд в 6:40.
Вороны на автомобилях не ездят, а вороны пешком дойдут.
Всеволод улыбнулся, подошел к отцу.
Не надо ссориться, папа. Разъезжаемся ведь.
Отец посмотрел на него, и столько в его взгляде было тоски и нежности, что сердце у Всеволода замерло, и он прижался к отцовской щеке, обнял его худую, желтоватую, в маленьких морщинках шею и замер так, как в детстве, когда не было для него на земле человека сильнее, справедливее и добрее, чем папа. И вдруг Всеволод почувствовал, как сотрясается спина отца. И ему стало страшно, потому что он никогда не видел отца плачущим. И он боялся сейчас оторваться от отцовской щеки и только прижимался к старику все теснее и теснее, как щенок, которого прогоняют.
— Что ты, папа? — наконец проговорил он. — Ну что ты, родной папочка? — Что ты?
— Бог тебе судья,
— тихо сказал отец, и спина его перестала сотрясаться. Но Всеволод ощутил на своей щеке его холодные слезы.
По поводу проекта директивы малому СНК. ТОВ ЦУРЮПА. У нас, кажется, остается коренное разногласие. Главное, по-моему, перенести центр тяжести списания декретов и приказов. Глупим мы тут до идиотства. На выбор людей и проверку исполнения. В этом гвоздь. Негоден малый СНК для этого, допустим. Тогда вам Крыкову надо.
Расстрелян в 1938 году.
9/10 времени уделять на это. От Рабкина и управ дела смешно ждать большего, чем исполнение простых поручений. Все у нас потонули в паршивом бюрократическом болоте ведомств. Большой авторитет, ум, рука нужны для повседневной борьбы с этим. Ведомство — говно, декреты — говно. Искать людей, проверять работу — в этом все. Ленин.
Ленин сидел неподвижно, чувствуя, что если сейчас он шевельнется, то не сможет дальше спокойно слушать Альского, нового замнаркомфина, которого только что привез к нему Каменев. Расстрелян в 1936 году.
И, возможно, будет резок. А ведь Альский, человек ему незнакомый, судя по всему, не из бойцов, а скорее из толковых исполнителей. Я убежден, Владимир Ильич, что в ближайшее же время работа Гохрана будет налажена, продолжал говорить Альский. И мы будем рапортовать вам о готовности этого золотого хранилища республики стать в строй нашей борьбы наравне со всеми звеньями наркомата. Мы убеждены, что в ближайшее же время сможем подготовить и бриллианты, и платину для отправки в Европу, чтобы закупить продукты для голодающих. Мы понимаем, сколь велика наша ответственность, и мы добьемся коренного перелома в работе. — Ну хорошо, — поморщился Ленин. — Вот вы рассказали нам о непорядках в Гохране и нарисовали радужную картину счастливо-благополучного будущего. Что дает вам уверенность в этом будущем благополучии?
Мы провели две ревизии, очень тщательные и дотошные. Сейчас готовим новый проект организации учета хранимых ценностей. Мы усилили политико-воспитательную работу среди тамошнего аппарата.
Слова, слова, одни слова. Кого вы наказали? Сурово, в назидание другим. Кто виновен конкретно? В халатности? Плохой организации учета. Кого вы пригвоздили в газете за безалаберность?
— Мне казалось невозможным, — ответил Альский, — выносить наши вопросы в печать.
За несколько дней перед этим к Ленину пришел Рыков.
— Владимир Ильич, — сказал он, — меня тут мучает червь сомнений, и я, естественно, к вам за советом.
— Давайте, вашего червя, — улыбнулся Ленин. — Попробуем разобраться с червем, хотя мне это, признаться, в новинку.
Дело вот какого рода. Мы проводим 4-й после победы октября съезд, и на этом фактически утверждающем нашу победу над интервенцией и белыми съезде мы, как я могу предположить из бесед с товарищами, снова прежде всего будем отводить место критике, самокритике, дискуссии.
А это закономерно.
Да, но на этом съезде будет еще большее количество коммунистов из-за рубежа. Мы печатаем наши отчеты в газетах, их немедленно переводят в странах Антанты. Не подорвем ли мы веру в самих себя, практику нашей борьбы и строительство у наших товарищей за границей?
А что же вы предлагаете? выделить специальную индукционную комиссию? Зачем же тогда нам собирать съезды? Нет, батенька мой, давайте-ка научимся выслушивать в свой адрес самые гойкие слова, если они, естественно, продиктованы заинтересованностью нашим делом. Злобствование или сумятица отличимо немедленно и сугубо безопасно для нас, ибо за такими словами не пойдет рабочий и не поверит в них. А что касается наших товарищей за границей, то это статья особая. Поймут они нас на этом этапе или не поймут, поверят или разуверятся сие вторично. Процесс, который происходит в мире, объективен. Оглядываться на выражение лиц у друзей негоже, когда врагов существует предостаточно. Мы вексель на доверие к себе завоевали 4-летней борьбой с армиями 14 стран. Мы за ту посильную моральную помощь, которую нам оказывали рабочие Европы и Америки, благодарны, и этого им никогда не позабудем. Но смотреть следует правде в глаза. Материальную помощь им сможем оказать только мы. Опять-таки, больше пока некому. Да уже и оказываем самим фактом своего существования. Капиталист Англии начал больше платить своему рабочему, потому что опасается, что, коли он добровольно давать не станет, так отнимут. Благо, русский пример памятен всем. Нет, нам в нашем деле ни на кого оглядываться нельзя, а глазки строить в политике недопустимо. Надо смотреть в глаза своему народу, тому, который смог взять власть в свои руки, отстоять свою власть, а теперь эту власть хочет в сфере самой сложной, отчаянно трудной, хозяйственной выверить и затвердить на многие годы вперед. Всегда надо поначалу думать о том народе, который свершил эволюцию и защитил ее. Остальное приложится.
Альский, заметно волнуясь, говорил.
Владимир Ильич, мы обещаем в течение ближайших же дней выправить положение в Гухране и без скандальных заметок в газете. Все развивается, по нашему убеждению, самым лучшим образом, особенно после ваших столь для нас бесценных советов.
Так.
Прервал его Ленин.
«Хорошо. Даем вам сроку
месяц, товарищ Альский.
Месяц. За это время вы обязаны наладить все гохрановские дела. И без болтовни и криков «Ура!» Больше серьезности и поменьше пышных реляций. Обязательно свяжитесь с Рабкрином и ЧК. Без их помощи дело, я боюсь, с мертвой точки не сдвинется, несмотря на ваш оптимизм».
Ленин сделал у себя в календаре быструю пометку и сухо закончил.
— Благодарю вас. До свидания.
Альский поднялся.
— А вы, товарищ Каменев, пожалуйста, не сочтите за труд задержаться,
— попросил Ленин, когда Альский пошел к двери. Ленин поймал себя на том, что ему жаль этого человека, но он понимал также, что иначе говорить с ним не мог, попросту не имел права, ибо человека поставили отвечать за золотое хозяйство республики.
— Что вы скажете?
— спросил Ленин Каменева, когда Альский вышел.
— Я был резок? — А что прикажете делать? — В стране хаос. Деньгами скоро мужик начнет избы обклеивать. А товарищ Альский полон радужных надежд.
— Я могу понять его, Владимир Ильич.
— Ну-тика, помогите и мне.
— Всякий перелом в политике. Особенно такой резкий, как НЭП, ставит наших кадровых партийцев, да и не может не ставить, перед ножницами. Слово и дело.
Слово и дело? Это пароль опричнины, Лев Борисович. Что-то не увязываю в целое вашу мысль.
Слово — мировая революция. Дело — развитие и налаживание товарного хозяйства, при котором,
Каменев улыбнулся,
цитирую Ленина, о социализме смешно и говорить.
Между прочим, я экономист, а не пророк. Потом учтите, писалось это в начале века о стране, где все ключевые рычаги были сосредоточены в руках царской администрации и нарождающейся буржуазии. Да-да, по-прежнему, да здравствует мировая социалистическая революция. И не слово, но дело, именно дело. Мы должны доказать нашему рабочему и крестьянину, от которого получили вексель на доверие, что мы хозяйствовать, то есть обеспечивать его работой,
и отменно за работу платить можем и будем. Чем дальше, тем слаженнее и четче. Товарное же производство в стране, где все ключевые рычаги находятся в руках партии, совершенно иное. Это подлежит рассмотрению и переосмысливанию. Армия, дипломатия, тяжелая индустрия, железные дороги, внешняя торговля — все в наших руках. Этим и пристало заниматься правительству в крестьянской стране, где городской пролетариат взял власть в свои руки. Правительство погрязнет в мелочах, если ему придется решать вопросы, где отгладить костюм или починить башмаки трудящемуся. Это все пусть делает Непман. Да-да, Непман. Мелкий хозяин. А еще лучше кооператив, который постепенно организуется в индустрию народного обслуживания. А нам надо научиться не погрязать в бюрократических, изводящих душу и выхолащивающих идею мелочах, но подняться над суетой и подумать о вещах отправных, главенствующих, на долгие годы вперед, и об электрификации страны, и о строительстве металлургии, и о революционном техническом перевооружении нашего крестьянства, а многие наши товарищи, растерявшись, ах-ах, реставрируем капитализм, начали прямую, внешне, правда, маскируемую отчетами и речами, симуляцию новой экономической политики. А русский рабочий, у которого нет ни еды, ни башмаков, почешет затылок, да и скажет, нет, товарищи большевики, оказывается, гораздо лишь на словах, а на деле они полнейшие растеяхи и лапти, и управлять им не РСФСР, а в лучшем случае какой-нибудь тьму-тараканью, и вексель заберут. Только правде в глаза. Иначе погибнем и загубим великое дело, а этого уж нам никто не простит. Сейчас быть революционером, марксистом означает только одно — уметь хозяйствовать. С выгодой и пользой. Хитро, сильно. Уметь торговать лучше капиталиста. Производить пальто и башмаки лучше капиталиста. Кормить в столовой лучше, чем у капиталиста. Иметь санатории для рабочего, которых нет у капиталиста. Вот что значит продолжать быть революционером. Быт есть быт. Это самое надоедливое, суетливое и неинтересное в хозяйственной политике. Вы о нем забудете. Да и я, впрочем, тоже. А Непман, получающий из быта дивиденды, будет про эти свои дивиденды всегда помнить. Он нам развяжет руки в главном, приняв на себя мелочные, отнюдь не государственного размаха заботы. И бояться этого? Бояться того, что кто-то что-то о нас не так подумает, это от суетливости.
Словно продолжая спор с Рыковым, закончил Владимир Ильич. Каменев собрался уж было уходить, когда Фотиева принесла Ленину несколько телефонограмм из Наркомвнешторга, ВЧК и Главтопа. Ленин быстро просмотрел первые три листочка, а на последнем словно бы споткнулся. Он перечитал телефонограмму несколько раз, лоб свело двумя резкими продольными трагическими морщинами. Он позвонил наркомюсту Курскому.
— Товарищ Курский! Я получил данные, что три работника Главтопа, откомандированные в Швецию для закупки оборудования, истратили почти все деньги, не выполнив полученной им работы. Я предписываю вам немедленно отозвать этих людей. А ежели позволяют обстоятельства дела, и корыстная их вина будет доказана документально, арестовать, судить и сгноить в тюрьме. Россия голодает. А ты коммунистических чинуши извятся в Стокгольме, изволите ли видеть? Да, пожалуйста.
Ленин опустил трубку и тяжело посмотрел на Каменева.
Прикажете поступать иначе? Жестоко? Корпоративной доброты ждут, раз единомышленники. Так все, что по-семейному? Не выйдет. Пусть потом обвиняют в жестокости. Важно, чтобы она была справедливой, объективной, а не личной.
Проводив Каменева, Ленин сел к столу, пометил в календаре: академик Рамзин арестован в 1929 году.
Котлы, Троцкий, Фрунзе, Тухачевский
расстрелян в 1937 году.
Убаревич
расстрелян в 1937 году.
Вопросы теории армии. Кистинский Расстрелян в 1938 году. Возможный посол в Берлине. Вызвать. Бухаин. Расстрелян в 1938 году. О среднем крестьянстве и так называемом «справном мужике». Ленин глянул в окно. Весеннее небо было тугое, тяжелое, в два цвета. Густо-синее и марево-красное. Гомонило воронье. Малиново перезвонили куранты, ударили время. Ленин проверил свои часы и включил лампу.
«Я все надеялся, что приток новых работников в коллегию РАБКРИ оживит дело, но из расспросов Сталина не могу видеть этого. Прошу черкнуть мне, а потом устроим, будет надобно, свидание. У вас 8000 штат вместо 9000. Нельзя ли бы сократить до 2000 с жалованием в 6000, то есть увеличить втрое, и поднять квалификацию? Если Аванесов скоро придет...»
Расстрелян в 1937 году.
«Покажите ему тоже. С коммунистическим приветом, Ленин. Попробуйте сопоставить с обычным, ходячим понятием революционера лозунги, вытекающие из особенностей переживаемой полосы. Лавировать, отступать, выжидать, медленно строить, беспощадно подтягивать, сурово дисциплинировать, громить распущенность. Удивительно ли, что некоторых революционеров, когда они слышат, это охватывает благородное негодование, и они начинают громить нас за забвение традиции Октябрьской революции, за соглашательство с буржуазными специалистами, за компромиссы с буржуазией, за мелкобуржуазность, за реформизм и прочее и тому подобное. Мы не умеем гласно судить за поганую волокиту. За это нас всех и наркомюст сугубо надо вешать на вонючих веревках. И я еще не потерял надежды, что нас когда-нибудь за это поделом повесят. Почему невозможен приговор типа примерно такого? Объявляем виновными в волоките безрукости, в попустительстве бюрократизму, и объявляем строгий выговор и общественное порицание с предупреждением, что только на первый раз так мягко караем. А впредь будем сажать за это профсоюзовскую и коммунистическую сволочь. В 1921 году на Третьем Конгрессе мы приняли одну резолюцию об организационном построении коммунистических партий и о методах и содержании их работы. Резолюция прекрасна, но она насквозь русская, то есть все взято из русских условий. В этом ее хорошая сторона, но также и плохая. Плохая, потому что ни один иностранец прочесть ее не сможет. Она слишком длинная. Таких вещей иностранцы обычно не могут прочитать. Если в виде исключения какой-нибудь иностранец ее поймет, то он не сможет ее выполнить. У меня создалось впечатление, что мы совершили этой резолюцией большую ошибку. Резолюция отражает наш российский опыт, поэтому она иностранцам совершенно непонятна. И они не могут удовлетвориться тем, что повесят ее как икону в угол и будут на нее молиться. Этим ничего достигнуть нельзя. Они должны воспринять часть русского опыта. Как это произойдет, этого я не знаю. Вся работа правительства направлена к тому, чтобы то, что называется новой экономической политикой, закрепить законодательно в наибольшей степени для устранения всякой возможности отклонения от нее. Об образовании СССР. Одну уступку Сталин уже согласился сделать. Параграф первый. Сказать вместо «вступления в РСФСР» формальное объединение вместе с РСФСР в Союз Советских Республик Европы и Азии. Дух этой уступки, надеюсь, понятен. Мы признаем себя равноправными с Украинской ССР и другими. И вместе и наравне с ними входим в новый союз, новую федерацию. Объявить строгий выговор Московскому комитету за послабление коммунистам. Подтвердить всем губкомам, что за малейшую попытку влиять на суды в смысле смягчения ответственности коммунистов ЦК будет исключать из партии. Циркулярно оповестить НКЮСТ, копия губкомпартам, что коммунистов суды обязаны карать строже, чем не коммунистов. По скриптум. Верх позора и безобразия. Партия у власти защищает своих мерзавцев. Мы можем сделать из городского рабочего проводника коммунистических идей в среду сельского пролетариата. Я сказал «коммунистических» и спешу оговориться, боясь вызвать недоразумение или быть слишком прямолинейно понятым. До тех пор, пока у нас в деревне нет материальной основы для коммунизма, до тех пор это будет, можно сказать, вредно. Это будет, можно сказать, гибельно для коммунизма.